Наконец я начал понимать, какого эффекта хочет достичь художник. Сцена была затянута голубым тюлем. Освещенный крошечными фонариками, тюль оживал, обретая причудливую эфемерную красоту. Я понял также, что успех замысла Чилищева зависит от множества обстоятельств. Его проект требовал сценической техники, виртуозной слаженности в работе светоустановок, которые в то время были весьма далеки от совершенства, полного соответствия между светом и движением, между хореографией и сценическими эффектами, между музыкой и камерой. Многие цветовые задники возникали на сцене благодаря проекции кинокадров. Хотя до премьеры оставалось всего несколько дней, Дягилев сохранял к спектаклю полное равнодушие. Казалось, он решил бросить нас со всеми нашими затруднениями на произвол судьбы. Утром 2 июня телефон в моем номере зазвонил очень рано, хотя я и предупредил в отеле, чтобы меня не будили раньше 10 часов. Накануне я вернулся поздно ночью, изнуренный целым днем репетиций, сценических, оркестровых, хоровых. Дягилев явился в театр вместе с Прокофьевым, но посреди репетиции бесцеремонно вышел из зала. Сначала я решил не отвечать на звонок, но телефон не унимался. Тогда я поднял трубку и уж хотел было выругаться, как вдруг, к полному своему удивлению, услышал голос Дягилева. — Какого черта вы не берете трубку? — орал он. — Какого черта вы дрыхнете, когда вам надо быть в театре? Пора кончать с вашим бедламом. Я назначил полную сценическую репетицию на 10, оркестровую на 2, хоровую на 3 часа. Живо вставайте и в театр. И он бросил трубку. В течение 3 суток с этого момента и до того мгновения, когда в последний раз упал занавес на прошедшей с огромным успехом премьере «Оды», я жил в состоянии какого-то лихорадочного безумия. Как и все, кто был связан с постановкой, я работал без отдыха, как и все, одурел от бессонницы, но в то же время был охвачен воодушевлением, подобного которому не испытывал никогда в жизни. Дягилев переменился до неузнаваемости. Он взял все в свои руки, отдавал приказы, принимал решения. Он был поистине вездесущ, и энергия его казалась неисчерпаемой. Дягилев мчался к префекту полиции, чтобы добиться разрешения использовать на сцене неоновые лампы, необходимые Чилищеву в последней картине. В те годы неоновые огни были в новинку, считались опасными, и департамент пожарной охраны запрещал применять их в театре. Дягилев самолично наблюдал, как краят и шьют костюмы. Он присутствовал на всех оркестровых и хоровых репетициях и заставлял дирижера Дезормье, солистов и хор вновь и вновь повторять одни и те же фрагменты, добиваясь, чтобы они идеально сочетались с движениями артистов и световыми переменами. Ленивых и медлительных рабочих театра Сары Бернар он подбадривал уговорами и поощрял деньгами. Вместе со всеми нами он готовил реквизит и раскрашивал декорации. Кроме того, 2 ночи подряд он занимался отлаживанием света, орал на Чилищева и на осветителей, когда те не справлялись со сложными установками, орал на меня, когда мое усталое фортепиано замедляло темп, орал на Лифаря, когда его пани соответствовали музыке и игре света. Ко дню премьеры, 6 июня, силы мои были на исходе. Изнуренный, оглушенный, я дрожал от нервного возбуждения, которое неизбежно влекут за собой бессонные ночи. Но за 15 минут до начала я увидел за кулисами Дягилева в великолепном вечернем костюме с моноклем и знаменитой розовой жемчужиной, сверкающей на белоснежной рубашке. И только тогда понял, что лишь благодаря одержимости и невероятной силе этого человека работа над «Одой» завершена, и все готово к поднятию занавеса. До последней минуты я помогал расписывать декорации и видел, что Дягилев покинул театр всего за час до начала представления. Уезжая, он выглядел до нельзя усталым, желтоватые щеки покрывала двухдневная щетина. Теперь же он был таким, как обычно, хладнокровным, самоуверенным, неотразимым. Он подошел ко мне и велел отправляться в зал. Я пробормотал, что надеюсь на успех, на то, что все пройдет хорошо. — Ну, сегодня ваш вечер, — беззаботно ответил Дягилев, и лицо его осветила обворожительная улыбка. Раскинув руки, он отвел их назад тем нарочито скромным жестом, каким дирижер-виртуоз поднимает оркестр, заставляя музыкантов на себя принять овации зрительного зала. В последний раз я видел Дягилева в июле 1929-го, чуть более года спустя после премьеры «Оды». Встреча наша на музыкальном фестивале в Баден-Бадене была короткой. Дягилев прибыл в Баден-Баден в обществе своей давней приятельницы, принцессы де Полиньяк, в то время величайшей парижской покровительницы музыки, и недавно открытого им юного композитора, хрупкого, похожего на птицу, Игоря Маркевича. Выглядел Дягилев неважно. На дутловатом лице проступала желтизна, свойственная диабетикам во время или после приступа. В Баден-Баден он приехал, чтобы послушать последнее произведение Хиндемита, своего нового композитора. После концерта я проводил его в отель. Несмотря на болезненный вид, Дягилев был в превосходном расположении духа и весело делился со мной своими планами на остаток лета и на грядущий осенний сезон. «Я собираюсь отвезти Маркевича в гости к Рихарду Штраусу», — сообщил он. «Потом отправимся в Мюнхен, прослушаем несколько опер Вагнера, а затем, как обычно, на Лидо. Почему бы вам не поехать с нами?» Как не хотелось мне принять это предложение, утренним поездом я должен был отправиться в Берлин. Я поинтересовался у Дягилева, как продвигается работа Хиндемита над новым балетом. Он ответил, что в Берлине провел с Хиндемитом целый день и выяснил, что лишь малая часть музыки пока претворена в ноты. «Но я ничуть не тревожусь», — заметил Дягилев. «Я знаю, что он настоящий мастер и работает, на удивление, быстро». Дягилев осведомился, над чем я сейчас работаю. Узнав, что я наполовину закончил свою первую симфонию, он очень заинтересовался и пожелал узнать о симфонии все, какого она плана, будет ли столь же лирично и романтично, как ода, сколько в ней предполагается частей, как скоро она будет готова. — Превосходно! — воскликнул он, когда я удовлетворил его любопытство. — Как только я вернусь в Париж, вы сыграете мне вашу симфонию. Хорошо? А еще я хочу, чтобы вы ознакомились с музыкой юного Маркевича. Пока что это совершеннейшая чепуха, он совсем еще зелен, но одарен необычайно. 3 недели спустя я возвращался из Берлина в Эльзас, где проводил лето. Как и обычно, я сел на ночной поезд, который отходил из Берлина в 6 или 7 вечера. Около 10 поезд остановился в Галле. На перроне я купил местную вечернюю газету. В купе свет был уже выключен, и, чтобы почитать ее, пришлось выйти в уборную. Там, в тусклом освещении крошечной лампочки на первой странице газеты, в правом верхнем углу, я разглядел 2 строки, сообщающие, что сегодня, 19 августа, в 5 часов утра, выдающийся мастер русского балета Дягилев скончался в Венеции. Не могу передать, какой удар, какое чувство потери и внезапно образовавшейся пустоты обрушилось на меня. Зачем умер Дягилев? Что будет теперь с его делом? Что будет со всеми нами, его друзьями, сотрудниками, его балетной труппой? Я немедленно послал телеграммы соболезнования Кохно, миссис Серт, Джорджу Баланчину, Прокофьеву. Постепенно мне стали известны обстоятельства смерти Дягилева. Он умер от диабета, своего старого, запущенного недуга. Перед смертью он очень страдал и морально, и физически. Его всегда страшили и болезни, связанные с ними угрозы утраты сил и ясности ума. Думаю, что когда начался приступ, он понял, что дни, даже часы его сочтены. Рядом с ним неотлучно находились два ближайших его друга — Лефарь и Кохно. Позднее прибыли другие — миссис Серт, Коко Шанель, баронесса Дарлангер. Они провели рядом с Дягилевым его последние дни. Дягилев скончался на рассвете 19 августа в возрасте 57 лет после долгой мучительной агонии. Он умер в номере отеля. В отелях прошла и вся его жизнь, жизнь бездомного искателя приключений, изгнанника, князя искусств. Жизнь эта была странной, причудливой, экзотичной, и такой же была его смерть. Утром 21 августа процессия, состоявшая из четырех гондол, направилась на крохотный остров Сан-Мишель, на кладбище. Гроб покрывали туберозы, чайные розы и гвоздики. Скорбные песнопения, православные заупокойные службы, сопровождали процессию на протяжении всего пути по тихим водам Венецианской лагуны.